Мистер Мередит торопливо пришел в спальню мальчиков. Его собственное лицо было бледным после долгого ночного бдения у постели умирающего. Домой он вернулся лишь под утро. Он с тревогой склонился над маленьким сыном. «Карл, ты заболел?» — спросил он. «Это могильная плита там», — пробормотал Карл. «Она двигается. Она идет на меня. Не подпускайте ее, пожалуйста». Мистер Мередит бросился к телефону. Через 10 минут доктор Блайт уже был в доме священника, а полчаса спустя в город была отправлена телеграмма. Вызывали квалифицированную сиделку, и весь Глен говорил о том, что у Карла Мередита тяжелая пневмония, и что видели, как доктор Блайт озабоченно качал головой. Следующие 2 недели Гилберт еще не раз озабоченно качал головой. У Карла развелось двухстороннее воспаление легких. В ночь кризиса мистер Мередит расхаживал по кабинету. Фейт и Уна, прижавшись друг к другу, плакали в своей спальне. А в коридоре Джерри, обезумевший от угрызений совести, Несс отказался уйти от двери, за которой лежал Карл. Доктор Блайт и сиделка не отходили от постели больного. Они мужественно боролись со смертью до самого рассвета. И они победили. Кризис миновал. Карлу стало лучше, больше ему ничто не угрожало. Новость передавали по телефону из дома в дом по замершему в ожидании Глену. И люди вдруг поняли, как глубоко они на самом деле любят своего священника и его детей. «Я ни одной ночи не спала как следует, с тех пор, как услышала, что мальчик болен», — сказала Анне мисс Корнелия. А Мэри Ванс плакала так, что эти ее странные белесые глаза стали похожи на прожженные в одеяле дырки. А правда, что Карл схватил воспаление легких после того, как наспор провел на кладбище ту дождливую ночь? Нет, он сидел там, чтобы наказать себя за трусость, которую проявил в той истории с призраком Генри Уоррена. Кажется, они основали какой-то клуб, чтобы самим себя воспитывать. И каждый придумывает себе наказание, когда поступает неправильно. Джерри рассказал все об этом мистеру Мередиту. «Бедняжки», — пробормотала мисс Корнелия. Карл быстро поправлялся, так как прихожане носили в дом священника столько питательных и полезных продуктов, что их хватило бы на целую больницу. Норман Дуглас приезжал каждый вечер на своей бричке с десятком свежих яиц и кувшином сливок от своей лучшей джерсейской коровы. Иногда он задерживался на час-другой, чтобы во всю глотку поспорить о божественном предопределении с мистером Мередитом в его кабинете, но чаще проезжал немного дальше, на холм, возвышающийся над Гленом. Когда Карл смог снова прийти в долину Радуг, там в его честь был устроен пир, на который пришел даже доктор, чтобы помочь детям устроить фейерверк. Мэри Ванс тоже присутствовала там, но уже не рассказывала никаких историй о привидениях. После внушения, сделанного ей мисс Корнелией, у Мэри надолго пропала охота беседовать на подобные темы. Глава 32. Два упрямых человека. Возвращаясь домой из Инглсайда после очередного урока музыки, Розмари Уэст свернула к маленькому родничку в долине Радуг. Она не была там все лето. Этот красивый, уютный уголок больше не манил ее к себе. Дух ее юного возлюбленного теперь уже никогда не приходил на свидание, а воспоминания, связанные с Джоном Мередитом, были слишком горькими и болезненными. На этот раз, случайно оглянувшись, она увидела Нормана Дугласа, который легко, как подросток, перескочил через старую каменную ограду сада Бейли и решила, что он направляется на холм. Если бы он нагнал ее, пришлось бы идти домой вместе с ним, а ей этого не хотелось. Так что она сразу свернула за окружавший родник клены, надеясь, что Норман не заметит ее и пройдет мимо. Однако Норман заметил ее. Более того, она-то и была ему нужна. Ему уже давно хотелось поговорить с Розмари,